В эфире программа «Русский ковчег».
Добрый день, дорогие радиослушатели. Поздравляем всех Татьян с сегодняшними именинами. Мы продолжаем наш цикл бесед, который выходит под таким заглавием «Ницше и Россия». Сегодня со мной в студии писатель-философ Сергей Александрович Жигалкин. И у нас будет сегодня, мы надеемся, заключительная часть этой беседы, которая будет, прежде всего направлена на ответы на ваши вопросы, которые, если у вас имеются, вы можете задавать Сергею Александровичу по телефону 8 гудок 495 629 08 73 629 08 73. Но вначале все-таки будет некоторая такая часть, которая будет представлять из себя некий монолог, да, Сергей Александрович?
Да, немножко мы поговорим сначала.
Пожалуйста.
Уважаемые радиослушатели, добрый день. Итак, сегодня у нас четвертая и, я думаю, заключительная беседа о философии Ницше. И я надеюсь, что все-таки останется время для ваших вопросов, так что вы их подготовьте и задавайте только, пожалуйста, по теме. Сегодняшняя беседа, она будет посвящена разбору вот таких общепринятых точек зрения на философию Ницше, причем точек зрения, проистекающих не от, как говорится, знатоков философии, а вот просто от это просто распространенные мнения, суждения, которые, в общем-то, они неправильные, но тем не менее о них стоит поговорить. И некоторые из этих точек зрения, по поводу некоторых точек зрения, мне уже задавали вопросы на предыдущих. Во время предыдущих бесед, и поэтому я вот в своем таком небольшом рассказе отвечу на некоторые и вопросы. Итак, первое – это существует такое мнение, которое проистекает большей частью даже от исследователей, от ученых, исследователей философии Ницше, которое заключается в том, что поскольку Ницше как личность был таким очень одиноким, бедным человеком, у него было много больным, у него было много проблем в личном плане, то вся его философия каким-то образом проистекает из его личности, из его личной проблематики. И в этом смысле существует много исследований, которые как раз и пытаются вывести, найти такие корни философии Ницше и вывести ее из таких личных качеств.
Что-то Фрейдом запахло.
Да, правильно. И психоаналитики, даже Карл Густав Юнг, такой известный психоаналитик, он посвятил целый том есть, семинары, которые он несколько лет читал о Ницше и пытался именно так поступить. Здесь надо понять прежде всего следующее, что бывает такая вещь, как какому-то человеку что-то дано от рождения, какой-то дар, талант или гениальность. Мы не знаем, как это дано, откуда оно дано, но это бывает. И этот дар человека, он идет отдельно, а его личность отдельно. Давайте вспомним хотя бы Александра Сергеевича Пушкина. Из всяких записок его биографических и прочее следует, что как человек, именно просто как человек, а не поэт, он человек-то был весьма такой сложный, он был очень ревностный, очень обидчивый, очень с тяжелым очень характером, и с ним было крайне-крайне трудно уживаться. Он постоянно задирался, 30 раз дрался на дуэли. Правда, без смертельного исхода, а смертельный исход был один и не в его пользу. И вместе с тем он был совершенно гениальный поэт. Если мы попытаемся вывести его поэзию из его личности, которая, в общем-то, она мало что представляет интересного, ничего у нас не получится. То есть его талант, который ему удалось раскрыть, выразить в поэзии, это одно, а его личность – это совершенно другое. Приблизительно так же обстоит дело и в случае Ницше. Только еще более сложно, поскольку Ницше не только поэт, музыкант, но он еще и философ. И поэтому вот в его отношении можно сказать, что у него вообще не было никакой личной, чисто человеческой судьбы, которую он преодолел и просто отказался от нее. И если он что-то о себе и пишет, а пишет о себе он довольно много, то всегда на самом деле он пишет лишь о своей задаче. И рассматривает себя лично как пример ее воплощения или как носителя того, чем он сам не является. Вот, а по характеру Ницше, наоборот, в отличие от Пушкина, был человеком очень добрым и уживчивым. И вообще никогда не погружался в проблематику человеческих отношений, не вступал ни в какие интриги, не было у него никаких обид ни на кого. Он всегда находился от этого в стороне и довольно далеко. Вот сам он, например, по этому поводу писал так. Сейчас я вам прочитаю маленькую цитатку. Она такая. Он писал так. «Я никогда не нападаю на личности. Я пользуюсь личностью только как сильным увеличительным стеклом, которое может сделать зримым всеобщее, но ползучее, с трудом определимое бедствие. Так я напал на Давида Штрауса, вернее, на успех, который его старчески дряхлая книга имела у немецкого образования. Так поймал я это образование с поличным. Так напал я на Рихарда Вагнера, вернее, на лживость нашей культуры. Я нападаю только на то, в чем исключены всякие личные счеты». То есть, ну, в общем-то, не желая никому зла как человеку и относясь ко всем по-доброму, Ницше вместе с тем был совершенно беспощаден по отношению к тем идеям, тенденциям, мыслям, которые проходили сквозь человека, ну, если он считал их вредоносными, болезненными и деструктивными. И учитывая сказанное вот это, то, конечно, вне всяких комментариев остаются и мнения, которые усматривают во многих высказываниях Ницше непомерную манию величия. Сам он, кстати, на этот счет говорил так. Он говорил, что для философа тщеславие является одной из наиболее труднодоступных для понимания вещей. Ну и понятно, если человек, в общем-то, знает человеческую природу, знает там всю ситуацию, то ну, о каком тщеславии вообще может идти речь? Это первое мнение, то есть неправильно выводить философию Ницше из вот его личной судьбы. Теперь второе мнение такое, что по отношению к философии Ницше существует некоторая враждебность со стороны вот христианского мира, поскольку Ницше не очень-то любил христианство и писал о нем вот множество всяких критических вещей. Вот давайте пару слов я про это скажу.
А вот интересно, он о Христе писал нелицеприятные вещи или о редакции его, так сказать, вести в человеческом социуме XIX века? Скажем?
В основном, конечно, Ницше всегда писал именно о том, что находится в человеческих умах, то есть о представлениях, именно о людях, потому что это то, что он видел и знал, и то, о чем он мог говорить. А о таких сакральных, метафизических вещах он, в принципе, вообще почти ничего не писал. Можно найти, конечно, где он о Христе пишет, но опять надо это читать как представление о Христе, а как не о самом Христе, скорее, я думаю, так. Вот и люди, ну, такие вот христианское мировоззрение, они, просто услышав, что там есть критика христианства, сразу же отбрасывают философию Ницше и считают ее там демонической, бесовской и так далее. На этом их знакомство с философией ограничивается. Ну, по этому поводу, скажем, давайте следующее. Вот просто условно разделим христианство вот на такое подлинное или сакральное христианство, имеющее отношение вот непосредственно к вере, к учению Христа и так далее. И другую часть мы назовем условно христианским миром, куда входят вот все верующие, все люди, включая иерархов, пастырей и так далее, и так далее, и так далее. Вот считать вот это, этот так называемый вот весь христианский мир неприкосновенной и безусловной истиной и не допускать ни малейшей критики в его адрес, было бы, конечно, прегрешением против честности, совести и самой истины. Вспомним в этом отношении хотя бы следующее, что при всем милосердии и человеколюбии сакрального или подлинного христианства на совести так называемого христианского мира не только нескрываемое чувство враждебности, ненависти ко всему нехристианскому, но даже прямые уничтожения целых культур и народов. Вспомним, допустим, уничтожение индейцев майя или ацтеков, когда христианскими миссионерами были разрушены и разграблены все их святилища и города, а все, кто имеет хоть каплю человеческой или жреческой крови, были просто убиты. И, кстати, преследование вот таких людей, у которых в крови жреческое или человеческое что-то есть, оно длилось десятилетиями, если не сотнями лет. Вспомним, например, раскол в православии, допустим, штурм Соловецкого монастыря, когда там одни православные люди убили священников, святых и старцев других. То есть такого можно приводить множество, и вот просто так взять это и замалчивать неправильно, об этом нужно и можно говорить для того, чтобы, ну, как-то это лучше, наверное, понять. Причем во всем этом деле, вот во всех таких деяниях христианского мира, которые, как я сказал, я отличаю от сакрального христианства, самое страшное, что все эти деяния делались не за деньги и за власть, а в основном за веру, вернее, за так понятую веру. И вот разобраться в этом, где есть вера, а где есть невежество, все-таки, наверное, хорошо и полезно. В этом смысле я хочу вспомнить вот эллинский мир. Вот Геродот, например, он писал так, что для эллинов любой народ, который искренне чтит Бога, богов, все божественное, всегда и у всех заслуживает уважения. Причем по Геродоту сама мифология данного народа особенного значения-то не имеет, а уважение заслуживает прежде всего само по себе почитание богов и божественного. Эта мудрость была присуща всему эллинскому миру, и, наверное, ей неплохо поучиться и современному христианину. То же самое и в отношении Ницше. Если христианин хочет преодолеть свои пороки, хочет взглянуть на себя со стороны, взглянуть вглубь на самого себя и взглянуть, понять, в чем ему надо раскаиваться, в чем не надо раскаиваться, то в этом смысле он, наоборот, должен быть благодарен Ницше за раскрытие многих вот таких там пороков и вещей. Он может там согласиться, не согласиться, но взглянуть на себя вот с точки зрения другой всегда полезно. И нельзя отбрасывать критику в свой адрес всегда просто так вот, не зная, сколько в ней правоты и в чем именно она состоит. Ну, это приблизительно вот следующее мнение. Значит, следующий вопрос, который такой, он довольно деликатный, но, тем не менее, его часто задают, и я немножко вкратце остановлюсь на нем.
Сергей Александрович, да. Простите, ради бога, у меня тогда, это все-таки такая тема, я уже вижу надпись в вашем конспекте, она немножечко уйдет от религиозной составляющей, а мне бы еще хотелось, вот остановившись на именно религиозно, так сказать, вот, ну, такой вот духовной тематике, задать следующий вам вопрос, и меня он всегда тоже интересовал, ответа у меня на него нет, поэтому вот к вам вопрос как к специалисту. Знаменитая книга, которая носит название «Веселая наука», она, само это название, кто интересовался, знает, что под термином «веселая наука» понимается некое эзотерическое, ну, так скажем, может быть, для кого-то оккультное или тайно-философское такое течение, да, средневекового такого эзотеризма, да. Вот как это объяснить, это название, которое использует Ницше, который, как вы говорите, всегда сторонился всякого рода эзотерических, так сказать, категорий, субстантивов, и в то же время вот он избирает, и, видимо, не случайно, он явно он понимал, как называет свою книгу, вот именно так, вот, «Веселая наука».
Ну, знаете, я понял вопрос, я тут, наверное, отвечу, просто я свое впечатление об этом, да, выскажу, оно такое, действительно, термин «веселая наука», он проистекает из алхимии. Это такое очень старое такое словосочетание, которое принадлежит там всяким традициям, интерпретируется и так далее. Но я думаю, что Ницше, ну, он, наверное, знал, конечно, об этом, но прямо он не проводит, он не апеллирует к этому, так сказать, вот значению словосочетания «веселая наука», а он берет скорее другое. Просто вот именно слово «веселое» он просто добавляет к слову «наука», имея в виду, что вот мудрость, всякая философия, она должна быть вот не чем-то таким сухим, вот просто там таким объясняющим все дела, что сейчас люди ассоциируют с наукой, она должна быть полна жизни, она должна быть чем-то жизненно важным, должна быть жизнеутверждающим, там, радостным, веселым и так далее, и так далее. То есть я думаю, что он скорее вот такое поэтически-эмоциональное вкладывает содержание в это словосочетание, нежели вот такой алхимический смысл.
А вот еще его, ну, или обвиняет, или именно педалирует тот момент, что «Так говорил Заратустра» написано как, ну, в контексте, в подражании Евангелию.
Ну, действительно, там есть вот такой как бы стиль, такой стиль есть, но как-то не хочется мне сейчас в лингвистическую сторону этого дела вникать, и я могу посоветовать вот на этот счет. Мы говорили о статье Андрея Белого о Ницше, он как раз там вот как поэт разбирает вот стилистику Евангелия и стилистику «Так говорил Заратустра», как одно связано с другим, как одно переходит в другое. Но думаю, что это просто целую передачу заняло бы, а так, ну, действительно, некоторые переклички есть. Вот другой вопрос, который часто задают, он такой деликатный, это Ницше, вот и Ницше и фашизм. Вот какой вопрос. То есть, особенно в советское время, но и не только в советское, существовало такое мнение, что философия Ницше, хотя Ницше умер и в 900 году, когда, понятно, никакого фашизма и в помине не было, но что его философия каким-то образом повлияла на формирование фашистской идеологии, вот что фашистская идеология каким-то образом включает в себя, значит, вот она, ну, часть или что-то такое из Ницше. Значит, на это я могу сказать следующее, что вот чем более абсурдное утверждение и заявление, тем труднее вот как-то с ним дискутировать и его опровергать. Оно, давайте подумаем, вот откуда вообще оно может взяться, такое убеждение, вот откуда?
Ну, оно может Гитлер взяться. Гитлер любил.
Ну, Гитлер любил много кого, я уже говорил, и Достоевского он любил, Достоевский же не фашист. Просто оно может взяться вот откуда, либо просто из каких-то поверхностных словосочетаний, например, сверхчеловек, там, воля к власти и прочее, и прочее, о которых мы уже говорили и разбирали, что значит это по Ницше и что значит это вот в таком вот неправильной интерпретации. Либо оно может взяться просто ниоткуда, а просто недоброжелатели Ницше могут вот взять и сказать, вот фашист, и все. Так может про любого человека сказать. Либо вот на самом деле, если так немножко поглубже посмотреть, оно может взяться вот откуда. Дело в том, что философия Ницше обладает совершенно колоссальной силой. Просто она обладает колоссальной силой, поскольку она имеет отношение к духовному, сила вот того, что он писал и говорил, колоссальная. При этом человек, который читает Ницше, может не понимать вообще, что он пишет, о чем он пишет, не понимать ничего в каких-то духовных сферах, но силу эту может почувствовать. И вот сама эта сила может быть применена туда или сюда. То есть сам Ницше даже писал, вот у него такая фраза есть: «Я не человек, я динамит». Вот что он писал. То есть, ну,
это воздействие, как воздействие
как поэзии, чистое воздействие поверхности. То есть, вот, допустим, вот есть там атомная энергия. Вот атомная энергия. Вот можно бомбу сделать из него, можно там электростанции, можно еще что-то. То есть здесь мы заходим в сложные споры. Вот, например, Прометей дал людям огонь. Вот просто огонь. Этим огнем можно все выжечь, а можно там совершенно по-другому к нему подходить. И вот надо ли давать людям то, что обладает силой, или не надо. Ну да, вот они могут применить так и так. Может быть, отсюда, может быть, из-за этой силы. Но, значит, я хочу сказать вот еще что вот немецкий фашизм, ну, правда, слово фашизм, оно не вполне корректно употребляется, потому что в Германии ведь не было фашистской партии, а там была партия НСДАП, которая, если правильно перевести это будет так: Национальная социалистическая партия рабочих Германии. То есть их правильно называть национал-социалистами. Вот когда они пришли к власти, то, значит, вот идея Германии, идея там величия нации, она была очень большой, и они старались привлечь вот к немецкой культуре всех великих или более или менее великих людей, то есть чтобы образ немецкой культуры получил вот наибольший такой вес.
Так поляк Ницше оказался.
Вот сейчас я про это еще скажу. Вот, например, они, вот был такой эстет-писатель Эрнст Юнгер. Он прошел две войны, и он во Вторую мировую войну тоже был призван в армию, и он не столько воевал, он там сидел, по-моему, в штабе во Франции, где разбирал письма в отделе цензуры. Кстати, он многие письма, как потом выяснилось, специально уничтожал, чтобы люди не попали в гестапо и так далее, то есть старался как-то там помогать.
Попивал вино с Пикассо.
Да, так вот он, Юнгер, его Геббельс о нем сказал так, что мы построили для Юнгера золотой мост, но он по нему не пошел. То есть действительно, они создали все условия, чтобы включить Юнгера в, вот так сказать, метров немецкой культуры, а он отказался идти по этому мосту. То есть просто не пошел, не явился на свой юбилей. Потом книга, которую он написал, там были, поскольку он очень теплые чувства к христианству испытывал, там были вот какие-то из Библии, еще что-то приведено. Его попросили просто там убрать две фразы из книги. Он сказал: нет, я не буду убирать. После этого книгу его запретили и так далее. То есть, вот. Или, например, давайте вспомним такой Альберт Швейцер. Это величайший гуманист. То есть вроде совершенно как бы к нацистам, да, не имеющий отношения. Во время прихода к власти нацистов он был в Африке. Тем не менее, ему пришло из Третьего Рейха, значит, приглашение приехать в Германию и вот включиться в число величайших немецких философов. Он, естественно, отказался. Но, например, мы тоже могли бы сказать: вот смотрите, фашисты пригласили Швейцера, значит, что он тоже, что ли, получается фашист? Понятно, что нет. Но мы давайте посмотрим даже не с этой стороны, а вот с какой, что
совершенно… Готфрид Бен.
Ну, масса можно… То есть они всех великих людей хотели вот даже с разными убеждениями.
Который тоже был выброшен. Да. Это же один из величайших поэтов 20-го.
Да. Поэтому здесь вот неправильно сказать, что раз они там как-то… Ну, говорили, что надо читать Ницше, вот включили его в ряд великих философов немецких, то это значит, что он фашист. Давайте посмотрим с другой стороны. Вот всем известно, какое отношение в какую роль в национал-социализме играли расовые теории, национальные теории, там, величие Германии и прочее. Вот ничего этого нет у Ницше и в помине. Во-первых, его сверхчеловек не расовый вид. Во-вторых, просто сам Ницше по крови. Он был даже не немцем. У него славянской крови намного больше немецкой. Он был поляк по происхождению. Он, в частности, сам так писал: «Я чистокровный польский дворянин, в чьих жилах не течет ни единой капли дурной крови, тем более немецкой». Дальше писал он так: «Очаровательная русская девушка ни на минуту не ошибется относительно моего происхождения». Кроме того, Ницше вообще не жаловал немцев, ну, наверное, как среду, в которой он был. Не то, что не жаловал, а вот то, что он писал о немцах, если отправить это в гестапо, ему очень-очень не поздоровилось бы. Я вот, например, вам приведу даже некоторые его высказывания касательно вот немецкой культуры, немецкого духа, немецкого и так далее. То есть всего, что вот в идеологии нацизма было важнейшим. Но он писал, например, так: «Думать по-немецки, чувствовать по-немецки – я способен на все, но это выше моих сил». Другое: «Я думаю, что во всех моих писаниях всегда можно найти примесь той соли, которая никогда не бывает глупой, то есть немецкой, а именно примесь остроумия. Самые отбросы среди моих знакомых, просто немцы, с вашего позволения, дают понять, что не всегда разделяют мое мнение, но иногда, к примеру, все же. Такое я слышал даже от Заратустры». Дальше: Всюду, кроме Германии, у меня есть читатели. Сплошь отборные интеллигенты, проверенные, воспитанные высокими положениями и обязанностями характера. Среди моих читателей есть даже настоящие гении. Меня открыли всюду – в Вене, в Санкт-Петербурге, в Стокгольме, в Копенгагене, в Париже и Нью-Йорке. Меня не открыли только в Германии. Или вот дальше. Если все взвесить, то я не вынес бы своей юности без вагнеровской музыки. Ведь я был приговорен к немцам. Если хочешь освободиться от невыносимого гнета, нужен гашиш. Ну что ж, мне нужен был Вагнер. Вагнер – это противоядие от всего немецкого. То есть, сам по себе тоже яд, но я не оспариваю этого. Или так, Вагнер – лишь недоразумение среди немцев. Так же и я, несомненно, являюсь и всегда останусь таковым. Дальше. Я никогда не допущу, чтобы немец мог знать, что такое музыка. Те, кого называют немецкими музыкантами, особенно великими, были иностранцы – славяне, хорваты, итальянцы, голландцы или евреи. В крайнем случае немцы сильной расы, вымершие немцы, как Генрих Шутц, Бах, Гендель. Я сам все еще достаточно поляк, чтобы отдать за Шопена всю остальную музыку. То есть вы видите, что… В философии Ницше вообще нет ни тени намека ни на какие ни расовые, ни национальные моменты. И что он, наоборот, не любил все немецкое, ну, может быть, там жил бы он другой, во Франции не любил бы все французское, может быть. То есть не любил весь обывательский мир. Но то, что он пишет и говорит о немцах, оно не только никак не может быть встроено в идеологию национал-социализма, но оно, так сказать, настолько и противоречит, насколько только возможно. Вот. Это что касается, ну, пару слов о Ницше и фашизме. А теперь вот я бы хотел еще одну тему затронуть. Это так называемое сумасшествие или безумие Ницше в конце жизни. Многие недоброжелатели Ницше или те, кто относится враждебно к нему, вот говорят так, что ну вот посмотрите, вот он создал такую философию и благодаря ей вот и поплатился за нее этим самым безумием. Давайте пару слов я скажу вот о чем, что, ну, что такое вообще безумие, вот там человек безумный. Дело в том, что эта область настолько непонятная, настолько темная, что о ней мало что можно вообще сказать. Ну, вот представьте себе, что, ну, говорят, что вот человек, там психиатр скажет, что человек ведет себя неадекватно. Он, допустим, вот просто сидит с таким каким-то отупевшим взглядом, ничего не делает, или он там как-то ведет себя буйно, вот он сумасшедший. А то есть психиатры могут описать внешние признаки и говорить, что вот человек вот по таким внешним признакам, он вот безумен. Но они же совершенно не знают, что происходит у человека внутри, где странствует его душа и что вообще происходит. В этом смысле вот я могу такие примеры привести. Вот, например, вот человеку делают сложную операцию, он под наркозом. Если мы посмотрим извне, то мы видим, что лежит вот такой овощ какой-то, ну, просто вот тело, которое, ну, ничего и никак. Над ним склонились врачи. А при этом я беседовал с многими после наркоза. Многие говорят, что мы в это время испытывали совершенно удивительные видения, удивительные ландшафты, переживали совершенно удивительные и странные чувства. То есть при всем том, что человек внешне выглядит крайне нелицеприятно, внутри могут происходить совершенно бурные, яркие какие-то невероятные события. То же самое можно сказать о спящем. Вот посмотрите на спящее. Что мы знаем о его сновидении? Ничего. Только о том, что тело лежит, и все. Вот Ницше, он в конце, в последние 10 лет он не был, конечно, буйным никаким, а он большей частью сидел и не реагировал просто на внешний мир. Но правда бывало такое, что иногда он мог вдруг встать, подойти к роялю и сыграть совершенно блестящую свою собственную или там вагнеровскую или еще чью-то композицию.
Он еще говорил, что он вот как-то вот так вот локтем ударял по клавишам. Как, ну, вот у меня это… с детства, с юности, вернее, еще запечатлелось.
Ну да, но тут я вот смотрите, что хочу сказать, что, значит, Вот смотрите, вот дело в том, что есть вот само такое клиническое безумие, когда вот человека психиатры предают безумным. Вот еще один маленький пример приведу. Вот у меня один психиатр был очень хороший, рассказывал мне такое, что вот у него лежала одна пациентка, которая, она лежала все время под простыней и не высовывала голову. Даже ей подавали еду туда, под простыню. Она там ела, а потом злобно вылетали тарелки оттуда, просто выбрасывала она. И им удалось ее как-то вывести из этой комы, из этого состояния. Она вообще вернулась в нормальное состояние. Она потом приходила к этому врачу и говорит: вот зачем вы это сделали? Вот таких ярких, такой полной жизни, таких ландшафтов, таких удивительных чувств, существ. Я вообще даже не подозревала, что это возможно. А вы меня вернули в эту скучную, серую, обыденную какую-то реальность. Зачем вы это сделали? Вот, например, так она говорила. Но я хотел здесь сказать вот о чем, что в психиатрии и вообще вот в таких вот сложных вещах есть такое, что вот перед тем, как вот наступает вот такое отключение человека от мира, обычно идет вот какая-то жуткая экзальтация, когда у человека, наоборот, активизируется интеллект, чувство, все. То есть здесь мы можем вспомнить, например, Достоевского, который страдал эпилепсией, тоже можно сказать, что вот он псих. Да? Но на самом деле вот все его самые лучшие пассажи о красоте, что такое красота, взяты именно из этих состояний. Он их даже и описывал. Вот перед тем, как потерять сознание, ему открывался мир совершенно в каком-то невероятном ракурсе, который он блестяще описывал и который говорил. Или возьмите Ван Гога, допустим. Вот сумасшедший, который и в клинике все время сидел. Но его потрясающие совершенно работы, потрясающие картины. Как одно связано с другим, да никак. Также, вот если мы вспомним вот этот период, последний период Ницше, прежде чем он перестал общаться там с миром и с людьми, то есть вот всякие записки, которые он писал, тексты. Вот многие говорят, что ну, это вот уже психиатр, особенно это клиника, это все не то. А на самом деле речь шла о каких-то совершенно, по крайней мере, в этот период, о совершенно каких-то невероятных прозрениях, о которых можно долго говорить, но я вот только одно здесь приведу. Такой пример, что вот он часто отождествлял себя с другими людьми в писаниях. Вот, например, он там, давайте так вернее скажем, что вот смотрите, вот прежде чем Ницше отправили в лечебницу, вот его друг Петер Гаст, это был на самом деле композитор Генрих Кезерлиц, писал следующее. «Я до сих пор не могу вообразить себе Ницше, по моему мнению, одно из высочайших творений природы, запертым в клетке сумасшедшего дома. Все созданное им за последние полгода – настоящая квинтэссенция его творчества. Его мозг работал с таким невероятным напряжением, и теперь ему, должно быть, не хватает рассудка, чтобы сдерживать и контролировать свои великие откровения. Духовный потенциал его был колоссален». Самое ужасное во всей этой истории будет, если придут филистеры и скажут: вот полюбуйтесь, вот вам и результат. И так будет с каждым, кто, и так далее, и так далее.
Так они и пришли.
Они потом и пришли, да. Или, например, позже он писал так, Петер Гаст: «Вопрос, какую службу мы сослужили бы Ницше, снова вернув его к жизни, я предпочту оставить без ответа. Я думаю, он был бы благодарен нам не больше, чем тот, кто бросается в поток, чтобы покончить с жизнью, и вдруг оказывается целым и невредимым, вытащен на сушу каким-нибудь идиотом-спасателем. Я видел Ницше в таких состояниях, когда мне с жутковатой очевидностью казалось, будто он симулирует безумие, будто рад, что все так и закончилось». Вот и тут я как раз хочу рассмотреть один только пример, их масса, вот из последних его моментов, вот то, что считается как бы вот признаками такого надвигающегося безумия, а на самом деле является признаками какого-то невероятного откровения. В последние месяцы Ницше часто писал о себе как о других людях. Вот, например, вот так он писал: «Это предрассудок, будто я человек. Но я уже не раз жил среди людей и знаю все, что может выпасть людям. Среди индусов я был Буддой, в Греции – Дионисом, Александр и Цезарь – тоже мои инкарнации, равно как и творец Шекспира лорд Бэкон. Наконец, я был еще Вольтером и Наполеоном, может быть, также Рихардом Вагнером. Или из другого письма. «Не слишком переживайте по поводу Прадо. Прадо – это я. Я также отец Прадо. Осмелюсь сказать, что и Лессепс – тоже я, и Хембридж – преступник, я тоже». Ну, или вот как-то, например, я не помню точно, но ситуация была такая, он из окна наблюдал похоронную процессию какого-то герцога. И ехал молодой еще герцог на коне в этой же похоронной процессии. Он смотрел, потом говорит, что вот этот молодой герцог – это я. Потом посмотрел на, значит, герцога в гробу и сказал, что герцог в гробу – тоже я. В другой раз он говорил, что присутствовал на собственных похоронах. Значит, вот это состояние на самом деле очень сложное. То есть, что происходит? Он мог каким-то образом, вот есть такая, вернее, так давайте скажем, что вот есть такие субъектно-объектные отношения, присущие вообще нашему миросозерцанию и нам, когда мы считаем себя чем-то одним, а окружающий мир, в том числе и всех других людей, чем-то совершенно другим. То есть мы отделяем себя от мира. И в традиционных точках зрения считается, что это, в общем-то, неправильный момент, который должен быть преодолен. Но только как его преодолеть? И о чем речь? Вот я могу так это примерно прояснить. Вот представьте себе, что вы смотрите, допустим, на цветок, и вы настолько забыли себя, настолько вошли вот как-то в этот цветок, что вы видите, кроме цветка для вас ничего не существует. В этот момент вы не помните о себе. То есть вы как бы сливаетесь с миром, являетесь его одной частью, как бы вы, ну, элемент этого мира, и весь мир для вас как бы одно. То есть вот Ницше, когда он смотрел на какого-то человека, он мог… Вот он смотрел настолько внимательно, настолько глубоко, и все это очень быстро, что он мог быстро как бы прожить всю жизнь этого человека, не оценить его, не представить, а именно прожить изнутри. То есть вот проживая изнутри жизнь человека, вот глядя, например, на герцога на коне, он, вся его жизнь этого герцога быстро разворачивалась впереди Ницше, неважно, там правильно или неправильно, но он… просто был этим герцогом в какой-то момент, который смотрел на этого герцога и говорил, что я этот герцог. И это совершенно правильно. Также точно он мог смотреть и на себя. Вот, когда он смотрел на себя в гробу, вот он представлял себя в гробу, видел себя, и он проживал свою собственную жизнь быстро, но как бы заново и в один момент, как жизнь… Там жизнь, он Ницше проживал жизнь как жизнь. Ницше в один момент мог прожить жизнь там герцога, мог прожить жизнь вора, мог жить того и другое, другого. То есть это, конечно, очень трудная тема, но надо сказать, что во всех таких вот традиционных практиках, особенно Востока, эти состояния очень хорошо рассмотрены, и к этому есть специальные пути, как вот это сделать, чтобы вот прожить можно было все, жизнь цветка, жизнь другого человека, именно прожить и быстро. И в этом смысле, если мы немножко так вернемся назад, то Ницше сам писал, например, у него есть такая фраза, следующая: «Непрерывное превращение. Ты должен за короткое время проходить сквозь множество индивидуумов. Средство к тому – непрерывная борьба». То есть он знал, что человек, тем более философ, должен мысленно прожить все, с чем он сталкивался, именно прожить, а не оценить и не посмотреть со стороны. Ну, давайте пока на это закончим. И вот
спасибо.
Есть вопросы?
Да, есть вопрос. Да. Пожалуйста, у вас слушаю.
Алло, добрый день, с праздником всех, Татьяна, рад Божий, Дмитрий, Московская область. На мой взгляд, Ницше из всех у меня встречавшихся философов в ряду стоит Спинозы, Шопенгауэра. И вот здесь уж Ницше очень таким является тезис христианства, это окончательный вывод иудаизма. И каким-то чудесным образом иудаизм и христианство друг от друга открещиваются, хотя книга одна, в общем-то. В общем, это, как бы сказать, на мой взгляд, это просто идейные какие-то, даже не идейные, а какие-то политические передрязги непонятные мне лично. Вот другой момент. Иван Александрович Ильин, христианский философ, он как раз-таки, собственно говоря, русским по крови, а как раз-таки евреем по матери, он приветствовал приход Гитлера к власти, пока лишь немцы не определили, что он не является кровным арийцем, выселили его. Вот у меня вопрос с этим к вам. Там же еще он обличает социализм, собственно, и как и христианство, Ницше в своих работах. Именно социализм и христианство, они учение и религии упадка, на его взгляд. Это же в какой-то мере нельзя сравнить христианство и социализм, потому что христианство, оно не всегда помогает слабым, а социализм как раз-таки показал, что помогает слабым. Наоборот, христианство, религия, может быть, даже сейчас особенно мы видим для сильных, вот то, что мы сейчас видим у нас в России, основной такой тезис московской патриархии: бедным небо, богатым землю, бедным воздушные замки, богатым мраморные замки. Поэтому я в этом тезисе не согласен с Ницше, что христианство религия упадка, слабых, дескать, она...
Это мы понимаем. Будьте любезны, сформулируйте ваш вопрос просто.
У меня вопрос следующего. Как вот, на мой взгляд, как вы считаете, за последние, он практически 10 лет был в доме ума лишён, и все остальное, то есть практически за какое время он написал свои гениальные труды?
Спасибо.
Вот. Давайте я сначала отвечу на второй вопрос. Ну, вот, например, на последний, вернее. Например, вот его гениальный труд «Так говорил Заратустра», он писал примерно так. Там 4 части в книге. Значит, каждую, они совершенно гениальные с точки зрения поэзии, с точки зрения слова, с точки зрения, ну, всего, глубочайшие. Каждую книгу он писал 10 дней. 10. То есть не годы, ничего, а 10 дней. Правда, он писал примерно так. Он сначала долго гулял, вот просто он гулял, ходил и говорил вот так, что вот когда я буду готов, я напишу. И когда вот вся часть, она вот уже складывалась, он просто садился и быстро записывал это. Кстати, эта книга при его жизни не была совершенно никем понятой. Последняя часть напечатана была, первый тираж, 40 экземпляров, из которых он хотел подарить друзьям. И он нашел только 7 человек, которому он мог отправить вот книгу. То есть книга разошлась тиражом 7 экземпляров. Это первая книга. Ну, а другие вопросы, что касается вот там иудаизма и христианства, ну, у Ницше не исследуют вот такие моменты, он не рассматривает там иудаизм и христианство, или это там другое, это он не занимается теологией, он просто смотрит на именно вот представление людей, как люди представляют себе то или это, и с этим только имеет дело, он не касается сакральной стороны религиозных учений. Не касается, не интерпретирует и туда не входит.
Напомню, телефон в студии 629-08-73, 629-08-73. Остается у нас где-то 7 минут. Пожалуйста, если есть вопросы, задавайте.
Есть очередной вопрос, пожалуйста, мы вас слушаем. Алло.
Да-да.
Алло.
Да-да.
Алло.
Да, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Геннадий Егорович из Подмосковья.
Очень приятно.
Дорого яичко, говорят, к великому дню. А наипаче относятся к миссии Народного радио. Высказывание, приписываемое Фридриху Ницше. Величайшее высказывание, по моему соображению. Я бы, говорит, применял всю западную культуру на одну русскую грустную песню.
Ну, это он мог так сказать, я не помню такого высказывания, но мог.
За возможность быть на русский манер печально. А вопрос у вас есть какой-нибудь? Вопроса нет. Пожалуйста, дорогие друзья, кто хочет задать вопрос, набирайте наш номер 629-08-73, мы с удовольствием на него ответим. О, еще один. Пожалуйста, слушай.
Да.
Алло.
Пожалуйста, мы
алло.
Вас, мы
да,
вас
да.
слушаем.
Да.
Вот есть вопрос. Алло.
Да-да, мы вас слушаем внимательно.
Если можно, побыстрее, очень времени мало.
Значит, известно много высказываний Ницше против христианства. А вопрос вот какой. И поэтому эта тема для Народного радио, наверное, не самая лучшая. А вопрос вот какой. Что означает фраза «падающего подтолкни»?
Спасибо. Спасибо, мы поняли.
Ну, понимаете, там вы как бы два вопроса здесь формулируете. Первый это что, ну вот, значит, для Народного радио подходит или не подходит? Я считаю, что безусловно подходит, потому что вот критика это христианство или не критика? Если это критика, ну, я уже говорил об этом, то ну, а почему не может быть критики христианского мира? Почему ее не может быть? То есть нельзя признавать себя просто безгрешным во всех отношениях. То есть христианин, вот такой среднестатистический, у него есть много невежеств, много заблуждения, много там он делает всяких там дел, много у него есть пороков. Понятно, что в церкви учат распознавать эти пороки, но если кто-то другой вам укажет на эти пороки, почему не быть этому человеку благодарным? Вместо того, чтобы прямо отвергать, что вот раз он нас ругает, так он и вот и не будем про него говорить. Это первый вопрос. А второй, там, падающего подтолкни, ну, понимаете, сейчас, к сожалению, мало времени, и нельзя вот фразу взять и вырвать. Вот вырвать ее из контекста и как-то начать интерпретировать. Я вам могу на это сказать, и я уже говорил, что сегодня мы об этом говорили, что Ницше сам писал, что я никакому человеку лично не отношусь плохо, всякому человеку я желаю добра. Речь здесь идет о там всяких духовных моментах и сложных историях. Я бы мог это прокомментировать, проговорить, но, к сожалению, ну, довольно мало времени вот на это сейчас.
Да, огромное спасибо, Сергей Александрович, за цикл этих, на мой взгляд, интереснейших бесед. И, безусловно, человеку, христианину как раз надо говорить обо всем. И вот это вот, наоборот, сектантское, культурное, если угодно, культурно-религиозное вот эта зашоренность, она бы, на мой взгляд, рассматривалась самим Христом бы как грех. И поэтому мы обязательно будем и продолжать наши беседы. И вот хочу сказать, что через какое-то время мы планируем сделать, может быть, одну-две беседы, посвященную философу Мартину Хайдеггеру, который тоже сыграл такую немаловажную роль в истории философии, особенно XX века. И я на этом с вами, дорогие друзья, прощаюсь. Благодарю вас за внимание и предоставляю последнее слово Сергею Александровичу.
Ну, последнее слово такое, что, понимаете, вот там христианство, если вот христианин считает, что его учение истина, то чего ему вообще бояться? Чего ему бояться там другого? Чего ему бояться третьего или пятого, десятого? Раз это истина, то в истине всякое заблуждение рассеется, а останется только истина. Не надо стараться уберечь себя от всего, вот не смотреть на это, не смотреть на то. На все можно смотреть. Если это истина, она возобладает. Спасибо большое.
В эфире программа «Русский ковчег».